Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Завершает этот час нашего вещания традиционно передача из авторского цикла «Лином Корчан», посвященная 30-летию со дня кончины выдающегося богослова, ученого, пастыря и проповедника, духовного писателя и публициста, иеросхимонаха Серафима Роуза. В эфире третья передача из этого цикла.
Дорогие наши слушатели, мы продолжаем повествование об отце Серафиме Роузе, приуроченное к 30-летию со дня его блаженной кончины. В предыдущем выпуске мы слушали воистину пророческое письмо отца Серафима, тогда еще Евгения Роуза, к отцу Герману, в то время Глебу Дмитриевичу Подмошинскому. Глеб, как мы уже убедились, имел гораздо больше возможностей познакомиться с целой плеядой великих служителей церкви. Эти живые звенья связывали его с православной традицией. В ноябре 1962 года Евгений повстречался с величайшим из них, архиепископом Иваном Максимовичем. Случилось это в Сан-Франциско. Владыку любили. Многие русские приехали сюда из Шанхая, где он, будучи епископом местной епархии, собирал на улицах сотни больных и голодных детей, устраивал их в сиротский дом. А затем, когда в Китае произошел коммунистический переворот, вывел всю свою паству сначала на Филиппины, а потом в Америку. В Сан-Франциско он основал для сирот приют святителя Тихона Задонского. Вскоре его назначили епископом в Париж, но все равно душой он оставался со своими духовными чадами и старался по возможности навещать их. В 1962 году обстоятельства позволили владыке Иоанну вернуться к своей пастве. Благодаря Глебу Евгений видел, какое усердие владыка вкладывал в богослужение, поминая во многих службах, в том числе и сравнительно малоизвестных святых, особенно из западных земель Галлии, Италии, Англии, Голландии. В этом маленьком, согбенном старичке таилось что-то неотмирное. По мирским же меркам у владыки было все не как у людей. Волосы он не расчесывал, нижняя губа некрасиво оттопыривалась, у него был дефект речи, и говорил он нечленораздельно. Вместо сверкающей, украшенной камнями, как у других епископов, митры, носил складную шапку с иконами святых, вышитыми его чадами-сиротами. Держался он обычно сурово, но часто в глазах мелькал игривый огонек, особенно когда его окружали дети. Они, несмотря на косноязычие владыки, прекрасно понимали и безгранично любили его, а он, к возмущению некоторых, играл и шутил с ними даже в храме. Поведением архиепископ походил на тех, кого в православии истори называют «Христа ради юродивыми», то есть отрекшимися от мудрости мира сего для постижения мудрости Божией. Конечно, за внешностью юродивого скрывалось нечто большее. От его паствы Евгений и Глеб слышали рассказы, приоткрывающие потаенную жизнь владыки в Боге, и подчас она напоминала деяния апостолов, только сейчас, в наше время. Владыка вел строгую подвижническую жизнь, всегда бодрствуя перед Богом, он постоянно пребывал в молитвенном стоянии, ел раз в сутки, практически не спал, причем никогда не позволял себе лечь в кровать, а вконец, изнурив себя в молитве, так и в кавычках засыпал в земном поклоне прямо перед иконами. Очнувшись же, ополаскивал лицо холодной водой и начинал литургию, которую служил ежедневно. То, что он творил чудеса, знали очень многие. Где бы он ни находился, в Китае, на Филиппинах, в Европе, Африке или Америке, везде по его молитвам исцелялось бесчисленное количество людей. Получая откровение от Бога, он многих спасал от беды, а иногда просто являлся тем, кому был особенно необходим, хотя находился далеко. Видели, как во время сосредоточенной молитвы, объятый божественным светом, он стоял на воздухе в алтаре. Но, как позже напишет Евгений, чудеса не составляли самого главного. Уверовавшие с помощью архиепископа Иоанна пришли к православию не из-за его чудес, а по неизъяснимой сердечной тяге. Евгений слышал рассказы о сострадании владыки, о том, как он ходил по самым опасным районам Шанхая, подбирал беспризорных детей в притонах и на помойках, о том, как замкнувшиеся, запуганные жестокой войной и революцией, детские души расцветали от одного лишь его слова, как он всегда навещал людей в больницах, где и верующие, и неверующие исцелялись благодатью, источаемой им. Как он обходил тюрьмы, и закоренелые преступники начинали нежданно-негаданно рыдать, хотя раньше никогда и не видели его, как, бродя ночами по городу, он останавливался у дверей домов, благословлял и молился за людей, а те не подозревали ни о чем и мирно спали. Владыка Иоанн в мгновение ока разглядел страждущую душу Евгения. Тот обычно стоял в дальнем конце храма и истово молился. Архиепископ приглашал его несколько раз подойти поближе к клиросу и алтарю, но молодой американец всякий раз отказывался. Причина известна. Его пугала обмерщленность, свойственная многим клирикам. Глеб, конечно, понимал, что у Евгения веские причины не выказывать жажды духовной жизни. Он боялся прозы храмовой обыденности, но все же Глеб чувствовал, его новому другу нужно преодолеть страхи. Избегая прозы жизни церковных служителей, можно отдалиться и от самого источника благодати, которую дает церковь. Он попросил Евгения смириться ради Христа, закрыть глаза на все постороннее и постараться постичь глубину церковных служб. Архиепископ Иоанн увидел эту покорность ради любви к Богу, подозвал его к себе и посоветовал не обращать внимания ни на кого и ни на что, не относящееся к богослужению. Сам владыка никогда не позволял себе сказать лишнего слова в алтаре, а вне службы, за исключением, конечно, тех случаев, когда с ним были дети, говорил коротко или просто кивал и показывал жестами. Вскоре, ободренный архиепископом и близким к нему священником отцом Леонидом Упшинским, Евгений уже читал и пел по-церковнославянски на клиросе в приюте святителя Тихона, являвшемся одновременно и жилищем владыки Иоанна. Заставляя себя преодолеть природную застенчивость, молодой человек обретал мир в душе и, несмотря на американский акцент, быстро освоился на клиросе. Клирики стали привечать его. Евгению достало нескольких наставлений и объяснений владыки, и в сердце глубоко запечатлелся духовный образ блаженного Иоанна. Юноша он виделся подобием самого Христа. Образ этот служил ему всю жизнь путеводной звездой. Позднее, набравшись опыта в православии, он глубже понял суть великого пастыря. Спросите кого-нибудь из знавших владыку Иоанна, что привлекало и привлекает к нему людей, даже незнакомых с ним. Ответ всегда один — он источал любовь. Он жертвовал собою ради ближних, по бескорыстной любви к Богу и к ним. Поэтому ему и открылось многое недоступное другим. В обычной жизни такого не постичь. Сам же он учил людей, что, несмотря на всю мистику православной церкви, которая ощущается и в житиях святых, и в святоотеческой литературе, настоящий православный христианин должен не парить в облаках, а смело встречать все на своем земном пути. Для этого требуется любящее сердце. Только тогда человек встречается с Богом. Обширные богословские познания архиепископа Иоанна значили для Евгения много больше того, что владыка истинно знал Бога и имел с ним непосредственное общение. Говорил он невнятно, однако смог передать Евгению святая святых православия, раскрыл ту область, где слова уже теряют свою власть. Все богатства церкви — богослужения, тексты Священного Писания, иконы, музыка — все это ступеньки. ведущие к духовным высотам владыки. Некоторое время спустя, после кончины архиепископа Иоанна, Евгений написал статью, ясно раскрывающую значение владыки в своей жизни. Пишет он из скромности о третьего лица, назвавшись молодым западным новообращенным. И начинает словами из проповеди, слышанной им в женской обители Владимирской иконы Божией Матери в Сан-Франциско. Настоятельницей там была матушка Ариадна, знавшая блаженного Иоанна еще по Шанхаю. Вот эта статья. Сравнительно недавно, — писал Евгений, — игумени одного монастыря русской зарубежной церкви, монахиня праведной жизни, произнесла поучительное слово. Происходило это в монастырском храме в праздник Успения Пресвятой Богородицы. Со слезами на глазах игуменья убеждала своих монахинь и пришедших на праздник паломников принимать всецело и всесердечно все, что несет нам церковь, как твердо хранящее священное предание в течение всех веков своего бытия. «Не надо выбирать, что важно, в кавычках, а что вторично, в кавычках», — говорила она. «Ибо если человек ставит себя выше и умнее предания, в конечном счете он может совсем отойти от него». Таким образом, когда Церковь рассказывает нам в песнопениях и иконах о том, что апостолы были чудесным образом собраны со всех концов земли для погребения Божией Матери, мы, православные христиане, не вольны подвергать это сомнению или перетолковывать, но должны верить в простоте сердца так, как Церковь несет это нам. На этой проповеди присутствовал и молодой западный новообращенный, изучавший русский язык. Он рассматривал православную икону святых апостолов, принесенных на облаке в Иерусалим, проститься с Пречистой Богородицей. Он долго размышлял и задавался тем же вопросом, должны ли мы действительно понимать все это буквально, как событие чуда, или это лишь поэтическое отображение встречи апостолов по Успении Пречистой Девы. Или даже более того, воображаемая идеальная трактовка никогда не происходившего, чем любят заниматься некоторые так называемые современные православные богословы. Слова праведной игумении глубоко запали в душу, ему открылось нечто более глубокое восприятие и понимание православия, чего не понять умом или чувствами. Сейчас предание передавалось не из книг, а прямо из живого сосуда, накопившего этот нектар, и испить его нужно не только мысленно и чувственно, но прежде всего сердцем. Только так начинают открываться истинные высоты православия. Позже этому молодому человеку довелось встретиться и лично, и по книгам со многими нынешними православными богословами. Те заканчивали современные духовные школы и, став знатоками, охотно рассуждали, что православно, а что нет, что важно, а на что не стоит обращать внимание. При этом многие считали себя истинными консерваторами и традиционалистами в вере. Но ни один из них не показался ему столь авторитетным, как та простая игуменья. Она хоть и не была обучена всей этой премудрости, но слова ее доходили до самого сердца. И тогда его душа, делавшая в православии первые шаги, возжелала узнать, как надо верить, что в свою очередь означало и кому верить. Он не мог сразу отказаться от рассудочности и довериться всему, что говорят. Во многом он еще оставался человеком своего времени, хотя и познал уже кое-что. Но очевидно, и само православие вовсе не требует этого. Писание святых отцов — суть живой памятник активной работы человеческого разума, просвещенного благодатью Божией. Однако современным богословам не хватало изюминки. При всей логике и знании отеческих текстов они не могли передать чувства и вкус православия так же просто, как та необразованной игумени. Нашему молодому человеку посчастливилось узреть цель своих духовных поисков, истинное и живое православное предание. Все это он обрел благодаря архиепископу Иоанну Максимовичу. Тот учился богословию старой школы и в то же время прекрасно разбирался во всех веяниях нашего века. Он использовал свой острый ум и доходил до истины в спорных вопросах. Ко всему прочему, в отличие от всех нынешних богословов, обладал простотой и авторитетностью. качества эти открылись молодому богоискателю с помощью благочестивой матушки Ариадны. Его сердце было покорено, но не потому, что архиепископ Иоанн стал для него непогрешимым судьей. Церковь Христова не знает подобных понятий. Просто он увидел в этом святом архипастыре образец истинного православного богослова, чье учение исходило от святой жизни и полной укорененности в церковном предании. Когда владыка говорил, его слову можно было верить. Молодому человеку стало ясно, что, обладая блестящим умом и разборчивостью, владыка гораздо чаще соглашается с той простой игуменей, чем со всеми учеными-богословами нашего времени. Напоившись этой живой водой, отец Серафим позже писал: «Православие — это жизнь. Если мы не живем в православии, то мы попросту не православные, во что бы мы формально не верили. Но жизнь в современном мире стала очень искусственной, изменчивой, избивающей с толку, и мы не можем не страдать от этого. Как можем мы, православные христиане, жить над мирной жизнью в эти ужасные времена? Как можем мы развить православный взгляд на всю сегодняшнюю жизнь, взгляд, который поможет нам выжить, сохранить нашу веру? Не будет преувеличением сказать, что если взглянуть на нормальную жизнь еще 50 лет назад, жизнь сегодняшняя покажется ненормальной. Основные ценности, понятия, принципы поведения перевернуты вверх ногами. Испорченные и избалованные поколения не знают иного закона, кроме немедленного достижения личного счастья. Жизнь превращается в непрекращающийся поиск развлечений, которые настолько пусты и бессодержательны, что посетитель из любой страны XIX века, посмотрев наши популярные телепрограммы, парки, развлечения, рекламы, кинофильмы, музыку, практически каждое проявление современной поп-культуры, решил бы, что он случайно попал в царство слабоумных, которые потеряли всякую связь с реальностью. Эта пластмассовая культура, порожденная «я-поколением», не может поддержать развитие нормальной человеческой жизни, не говоря уже о том, чтобы вдохновить на искренний поиск правды, когда «я-поколение» обращается к религии, что в течение последних десятилетий происходило достаточно часто, то обычно это были пластмассовые, эгоцентрические формы религии, наполненные фантазиями, подобно телевизионной программе. Всего за несколько коротких лет эта страна была наводнена шокирующим разнообразием промывающих мозги и воздействующих на создание культов, обожествляемых гуру, свами и иных самодельных в кавычках святых. И это еще не все, кто соперничает за полное порабощение душ. Светский мир сегодня представляет собой постоянный соблазн, который также предъявляет тоталитарные требования душе. Этот соблазн постоянно противостоит нам, будь он фоновая музыка, слышащиеся везде в магазинах и в учреждениях, или рекламы, или афиши. Даже в самом нашем доме, где телевидение часто превращается в тайного правителя, навязывающего нам современные ценности, мнения и вкусы. Но во всех этих различных формах содержится одна и та же установка: живите настоящим, наслаждайтесь жизнью, расслабляйтесь. За этой установкой другая, более зловещего оттенка, которая открыто произносится сегодня только в атеистических странах, находящихся в этом отношении на шаг впереди всего остального мира. То есть забудьте про Бога и про иную жизнь, живите лишь этой жизнью. Поскольку все больше и больше людей увязает в американской диснейлендовской ментальности, истинный Бог отбрасывается в сторону, и бессознательно мы делаем еще один шаг в сторону нашего собственного концлагеря. Но какое отношение, спросят у меня некоторые, все вышесказанное имеет к нам, по мере своих сил, пытающихся жить жизнью православных христиан? самое непосредственное отношение, если у нас достаточно смирения, чтобы признать, что наше окружение ненормальное по своей сути, оказывает определенное воздействие на нас. И в этом случае возникает вопрос, что нам с этим делать? Сегодня вокруг нас существует два ложных подхода к этой жизни, которые многие православные часто выбирают. Самый распространенный – это просто идти в ногу с духом времени, не имея примера православного христианина в лице родителей. Многие молодые православные христиане даже не подозревают о необходимости борьбы со всеобъемлющим искушением этого нарциссического века. Они с готовностью смешиваются с антихристианским миром вокруг них. Это смерть для души. Как христиане мы должны отличаться от мира и учить наших детей этому отличию, иначе нет смысла называть себя христианами, тем более православными. Другой крайностью является ложный подход, который можно назвать лжедуховностью или сверхдуховностью. Часто это случается с теми, кто имеет ревность не по разуму. Так как переводы православных трудов о духовной жизни становятся все более доступными, то можно встретить все больше людей, рассуждающих об исихазме, Иисусовой молитве, возвышенных духовных состояниях и так далее. Хорошо быть одухотворенным и понимать свое высшее призвание, но если у нас нет очень реального и очень смиренного понимания того, как далеки все мы от этих духовных высот, наш интерес разовьется только в новую игру, которая будет еще одной формой выражения нашей эгоцентричной, пластмассовой вселенной. Нельзя переоценить, насколько важно избегать этих двух крайностей – обмерщения и сверхдуховности. Это не означает, что мы не должны реально сознавать законные требования, которые предъявляет к нам мир, или что мы не должны с уважением внимать великим отцам и исихастам, или что нам нельзя молиться Иисусовой молитвой в соответствии с нашими возможностями и обстоятельствами нашей жизни. Дело в том, что мы должны глубоко осознать, в какие времена мы живем, как мало мы в действительности знаем нашу православную веру, и как сильно мы должны смирять себя для того, чтобы лишь остаться православными христианами в нынешние времена. Дорогие наши слушатели, в продолжении нашего цикла об отце Серафиме Роузе мы продолжим знакомить вас с подвижниками благочестия Русской Православной Зарубежной Церкви второй половины XX века и с трудами самого отца Серафима. Сердечно благодарим вас за внимание к нашему циклу и за молитвенную память об отце Серафиме. Будьте хранимы.
Прозвучала третья передача из авторского цикла «Линум Крчан», посвященного 30-летию со дня кончины иеросхимонаха Серафима Роуза.